Первый вопрос о том, почему в теплоумеренных широтах растут разные деревья на северо-западном побережье Америки. А хвойные леса в Европе и Азии шоколистые. А на северо-западном побережье Америки действительно растут так называемые дождевые хвойные леса умеренных широт. Причиной здесь является холод из-за высотной поверхности кордильер, в которых они растут, в ущельях которых, и высокая влажность, условная северо-тихоокеанским течением, которое, соответственно, проходит мимо этих берегов. Мы принимали такие варианты ответа. Соответственно, перечисляются в порядке уменьшения балла, который за них давался. Первый – это объяснение, связанное с высотной поверхностью кордильер. Следующая, соответственно, влажность. Были различные варианты. Принималась как низкая влажность с пояснениями того, почему низкая влажность, а хороша для хвойных, или высокая влажность. Соответственно, если пояснялось, каким образом эта самая высокая влажность там образуется. Следующий вариант – вредители и болезни, специфические для тех или иных пород деревьев. Потом наличие насекомых опылителей и распространителей семян, опять же специфично. Потом различные стадии сукцессии, но при этом за наиболее разумный давался хороший балл, но чаще всего стоящее объяснение не было приведено. Потом избирательная вырубка лесов, связанная с различной степенью освоения человеком территориальных регионов. Потом качество почвы, теплое течение или, соответственно, холодное течение, омывающее соответствующие берега. Географические барьеры, различные варианты с барьерами в виде гор, не предотвращающих распространение тех или иных видов, или варианты с расколом Пангеи и...
То есть некая форма изоляции географической?
Да, разного толка. Собственно, все.
Второй вопрос. Про всеанглийскую конференцию практикующих врачей. Рекомендации, препятствующие развитию и распространению в больницах штаммов микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам. Были такие работы, в которых текст был примерно следующий. Я не знаю, что такое штамм, поэтому писать про это ничего не буду. Это грустно. В 11 классе можно знать, что такое штамм. Смотрите, на самом деле все версии толковые можно разделить на две большие группы. Это все, что связано с приемом самих антибиотиков, и все, что связано с, грубо говоря, бытом больных, пребыванием их именно в лечебном учреждении. Были очень интересные версии, на самом деле таких работ было, на удивление, много. Людей, не понимающих, что такое микроорганизмы, где они живут, как они распространяются и каким образом они приобретают эту устойчивость. Понятно, что инфекция передается тем или иным путем, скорее всего, в данном случае идет речь о инфекционных заболеваниях, передаваемых воздушно-капельным путем, потому что это самое опасное из того, что есть в инфекционных больницах. И в таком случае устойчивость к антибиотику приобретается, когда микроорганизм находится внутри организма хозяина. Так или иначе, там один штамм передает другому плазмиду, скорее всего, именно так оно и бывает, в который встроен ген устойчивости к антибиотикам. А дальше этот больной с уже устойчивыми штаммами микроорганизмов чихает, эти бактерии доплывают до его ближнего, и тот, соответственно, получает ту же инфекцию со штаммом, уже устойчивым к антибиотикам. Поэтому все версии, которые приводили меня в тихий ужас, из серии «убрать лаборатории из больницы», «хранить антибиотики в закрытом шкафу» и так далее, то есть это тихий ужас. От контакта с сухим препаратом антибиотика невозможно получить устойчивый штамм. И понятно, что речь идет не о лабораторных исследованиях, а именно о простой передачи от человека к человеку, посредством там воздуха или немытых рук и так далее, этих самых штаммов. Все отдельные версии у нас делятся на то, как принимаются и какие антибиотики, и на то, как ведут себя врачи и больные в больнице. Понятно, что первая группа версий, она ценилась гораздо выше, потому что человек, написавший правильно, он понимает, что происходит при приеме антибиотиков. Среди этих версий были какие. Например, использовать внутри больницы несколько разных групп антибиотиков. Есть принципиально разные группы по химическому составу, устойчивость к которым приобретается разными способами. Поэтому если используются не однотипные антибиотики, а антибиотики разных групп, то вероятность возникновения устойчивости сильно снижается. Потому как для одинаковой группы устойчивость часто бывает приобретаемая к одному из групп антибиотиков. Это влечет за собой то, что микроорганизм научается разрушать все антибиотики этой группы. Например, приобретает какой-нибудь там фермент, который расщепляет этот антибиотик, и он становится неактивным. Поэтому если мы разные антибиотики употребляем, то тогда, возможно, снижаем. Следующая тоже хорошая версия на эту тему была связана с тем, что это некая там, в общем-то, дисциплина. Да? Если прописывается антибиотик, то его нужно прописывать в дозе достаточной и необходимой для того, чтобы подавить полностью инфекцию. Не для того, чтобы устроить селективный отбор как раз устойчивых. То есть, если больной примет либо недостаточную концентрацию антибиотика, либо недостаточно долго, то мы получим, наоборот, селекцию устойчивых штаммов. Вот этого надо избежать, соответственно, пробивать цикл до конца, и чтобы врач назначал концентрацию, необходимую для полного подавления инфекции. Не надо использовать антибиотики, а лучше всю группу исключить антибиотиков, для которых много устойчивых штаммов. Например, сейчас так происходит с эритромицином. Большинство, если смотреть там бактериальные посевы у больных, то у большинства из них штаммы умеют расщеплять эритромицин, и употреблять его не надо. Кроме того, были версии, которые тоже хорошие, они ценились тоже высоко, но они на самом деле очень теоретические. То есть это, например, принимать препарат, который усиливает действие антибиотика. Или очень хорошая версия, она действительно реальная и правдива, принимать несколько антибиотиков разных групп, которые дополняют друг друга и усиливают эффект друг друга. Приобрести устойчивость сразу к двум разным антибиотикам, естественно, гораздо сложнее. И поэтому сложнее его передать дальше. Понятно, что там писали про антибиотики, разрушающие плазмиды, про антибиотики, надо принимать какие-то такие вещества, которые, каким-то образом подавляют передачу друг другу, плазмид или так далее, что-то. Это теория, но это версия, которая имеет право на существование. Правильно делать у больных перерывы между приемами антибиотиков, то есть один курс профили, и сделать перерыв, потом второй курс, если он необходим. Это по первой группе. Теперь вторая группа, связанная с гигиеной, с тем, чтобы, если штамм уже есть у какой-то группы больных, чтобы не допустить перемещения этих микробов на другую группу больных. Понятно, что самое простое – все мыть себя, мыть халаты, сменные бахилы, маски, шапочки, все что угодно. Все, что касается вот этого, стерилизованная посуда, медикаменты, мытые больные, все вымытое с хлоркой, так далее. Хорошо, когда писали про кварцевание помещений, потом писали менее такие реальной версии про дезинфекцию на входе и выходе, до абсурда доходило, из серии «давайте одевать на всех, кто входит в больницу, комплект химзащиты», и так далее. Понятно, что любую версию можно довести до абсурда, но тем не менее. Антибактериальные фильтры для воздуха и вентиляция. Антибактериальные фильтры – это мало реально, а вентилировать палату очень полезно, чтобы не накапливать там просто в воздухе большую концентрацию этих вычиханных микробов. Понятно, что вообще-то, конечно, в инфекционную больницу никаких родственников не пускают. Очень много было версий про то, что приходят родственники, приносят немытые фрукты, и тут-то оно по новой начинается. Не пускают никаких родственников, и больных, на самом деле, из палаты не пускают. Понятно, что надо избежать скопления больных, ограничить тех, кто болеет, этими устойчивыми штаммами, чтобы они там не слонялись, не ходили по палатам, они и так не ходят, это инфекционная больница. И кроме того, еще может распространяться инфекция на одежде и так далее, и как-нибудь с помощью медперсонала. То есть брать, ну не знаю, смывы, по крайней мере, с рук у медсестры, смотреть, нет ли там чего, ну и так далее. Если врач чихает, то надо отправить его лечиться, а не чтобы он ходил и разносил инфекцию по палатам от одной к другой. Понятно, что были такие версии, как, не знаю, посадить можжевельники. Они, у них эфирное масло, оно антибактериальное. То есть были версии такие приятные, такие славные, а были, к сожалению, ну вот когда человек не понимает, что там происходит на самом деле, про то, как злобные бактерии идут в аптечку, грызут антибиотики, приобретают устойчивость. То есть вот так. 11.3. Ну, вопросы знают? Он длинный читать не будет.
Это про Лам и Израиль?
Про Гилам.
Ну да.
По бойцовым котам. Почему Гиламы при приближении к району боев все поголовно легли на землю и отказались сидеть дальше? Итак. Но самое распространенное, банальное, ближайшее до поверхности, но тем не менее, верная версия, это то, что звери услышали, допустим, услышали или почувствовали на почве вибрацию почвы, либо шум и грохот, решили, что это катастрофа какая-то надвигается, и, соответственно, инстинктивно легли на землю. За эту версию давали 5 десятых баллов. Дальше, собственно говоря, дальше шли дополнения. Дополнение в стиле устали от нагрузок, неправильное обхождение, не поили, не кормили, или там на них вели раньше какие-нибудь охоты, они вот, значит, подошли, значит, к месту, где на них вели охоту, или там не отказался, опять же, подходящей пищи. Все эти версии, они оцеливались в одну десятую балла. Дальше были уже более интересные версии. Была версия, что они просто увидели хищника, то есть вот так вот увидели, увидели. Версия ценилась в один балл. Была версия, что хищников или какое-либо оружие против Гилам постоянно выпустили враги, которые узнали про этот коварный план. И эта версия, соответственно, по максимуму она вообще ценилась в 1.5 балла, но при этом были какие-то умельцы, которые постоянно писали про книги антигиламовый газ, которым, значит, шугали этих самых Гилам. При этом мне хочется отослать людей к, собственно говоря, вопросу, в котором сообщалось, что цивилизация на, соответственно, конец 20-го, начало 21-го, все-таки у нас как-то, по-моему, специфический газ до этого не дошло. Вот такой вот, чтобы создали специфический именно для какой-то группы организмов. Но при этом вот выпустить хищника, например, какого-нибудь там природного врага, очень даже реально. Далее. Они, Гилам, могли ходить только по горам, и там, допустим, из-за строения конечности они могли ходить по платам. Ну, тоже забавно, ценилось в 0.5 балла. И была версия про стадное чувство, тоже хорошенькая версия, по поводу того, что, допустим, вожак что-то увидел, что-то испугался, он лег, остальные посмотрели на вожака и сделали то же самое. 0.7 балла. Была смешная версия, вот так или иначе она встречалась, по поводу брачного поведения. По поводу того, что либо в этот период у них началось брачное поведение, которое почему-то выражается именно в этой форме, либо там была какая-то совершенно чудная версия по поводу того, что, значит, грохот боев, соответственно, которое там как-то вот эхо, которое там отразилось и как-то там, соответственно, трансформировалось, оно напоминало, соответственно, вот гон у Гилам. И, соответственно, самки, которые были в отряде, они радостно легли. Ну вот, версия очень веселая, мы ее оценили в 1 балл. Также была версия по поводу того, что они вышли, ну, они вышли за пределы своей территории обитания, попробовали там какую-то неизвестную травку и ей отравились. Либо еще более красивая версия по поводу того, что они заболели тем заболеванием, с которым они не сталкивались в своей территории обитания. Эти версии у нас оценились как 2 балла. Собственно говоря, ну вот, подкупленный Керско-Малайском, несмотря на то, что очень так красиво, но при этом тоже, опять же, надо считать вопрос. Потому что именно герцог Алайский придумал, его герцог придумали эту версию с геламами.
4-й вопрос про хромосомы. Читаю и прошу обратить внимание. Есть организмы, у которых в норме очень много, то есть больше 1000 хромосом, а также такие, у которых их очень мало, 1 или 4. Как вы думаете, какие выгоды обладателям дают такие экстремальные хромосомные числа? В чем состоят минусы? Вот. А вскидку, как вы думаете, 1000 хромосом, может быть у нормального организма?
Нет, как это неизбежные потери, при репликации. Практически неизбежно.
Или давайте так поставим вопрос. Вы можете привести пример организма, у которого есть 1000 хромосом?
Какие-то мелкие ракообразные, если не ошибаюсь. И также по-моему.
Нет. Это все. Вот в этом на самом деле заключалась большая проблема при проверке вопроса, что почти всего, наверное, только 2 или 3 человека дали версию, которая действительно относилась к опросу. 1000 хромосом в нормальном ядре для нормальных организмов не характерно. У всех организмов эукариотическим характерны числа хромосом от 10 до 100. При нормальном состоянии ядра в гаплоидном и диплоидном состоянии. Поэтому случай 1000 хромосом подразумевал, разумеется, случай полиплоидии. И причем, как бы, ответ на вопрос про 1000 хромосом одна случая. То есть первый случай стоит связать с простейшими, такие как и инфузории, радиолярии.
Нет, ну, их не макроноплиус, да?
Да, именно. Радиолярии и прочие многоклеточные простейшие. В таком случае выхода большого числа хромосом А4. Ну, вот пальный организм простейшего оставляет несколько десятков микрометров. Правильно, да? А размер инфузории спиростомума составляет 2 миллиметра. При этом у нее в акранопусе может находиться до 1000 копий гаплоидного набора. То есть ясно, при увеличении количества хромосом существенно увеличивается размер клетки, существенно увеличивается количество производимого белка, то есть синтеза белка, увеличивается еще сложность самой клеточной организации. Все эти версии встречались, но они, к сожалению, были не происпектированы для какого-то конкретного случая и часто относились просто к общим рассуждениям о количестве хромосом в клетке. И такие версии имеют смысл только в случае полиплоидии, потому что, допустим, мы не можем говорить, что клетки человека, ну вот у человека в норме 46 хромосом, а допустим, у того же самого карася в норме 100 хромосом, и мы имеем право утверждать, что клетки карася или сам карась больше, чем человек. То есть в общем случае, без примера, такая версия стоит мало.
Так, можно вопрос?
Да.
А вот множественные хромосомы в макронуклеусе инфузорий, это да. Считается полиплоидией, да?
Да.
Угу.
Спасибо. Причем здесь возникает еще один интересный момент. То, что организму при большом количестве хромосом сложнее делиться. С одной стороны и да, с другой стороны нет. В общем случае мы опять же не имеем право так утверждать. Но в случае тех же самых простейших хромосомы акронуклеуса делятся так называемым эндометозом. То есть разделяются, но далеко друг от друга не расходятся. Делятся без деления клетки. А большая часть генетического материала в это время находится в микронуклеусе. И получается, что энергетически выгодно. Вот такое и своеобразное решение проблемы сложности организации процесса клеточного деления. Второй случай полиплоидии – это полиплоидные клетки в составе сложных многоклеточных организмов. Это, как правило, клетки, отвечающие за синтез большого количества определенного продукта. Ну, я не могу просто многоклеточные. Самый например, гигантские нейроны, отпуска тритонии. Ядро такого нейрона составляет 1 миллиметр. То есть, представляете, а теперь рост огромный. А количество копий одной хромосомы может составлять 2 на 10 в пятом. Вот. Нейроны сами по себе обычно секретируют большое количество белка. Для осуществления взаимодействия между собой. И вот, соответственно, в принципе, здесь можно утверждать, что вот этот вот гигантизм тритонии обеспечивается тем, что ее нейроны полиплоидны, потому что вы знаете, что у двустворчатых отпусков система нервная достаточно простая, состоит из небольшого числа ганглиев. И, соответственно, взаимодействие в нервной системе получается не по тому же принципу, как у организмов, имеющих центральную нервную систему. То есть принципы, может быть, и те же самые, но влияние белковых взаимодействий как бы имеет больший вес. Влияние сигнальных отпечатков. Вот. Ну, дальше, в принципе, о примерах ходить не надо. Даже самая печень человека содержит полиплоидные клетки. Эпителий мочевого пузыря. То есть существуют еще такие вещи, как полиплоидные хромосомы. Тоже содержит большое количество копий ДНК. Вот, и везде, во всех организмах, такое количество хромосом выполняет единственную функцию – увеличение синтеза, увеличение количества производимого продукта. Вот. Много было замечательных версий, связанных именно не с полиплоидией, то есть не с экстремальными числами хромосом, а с преимуществами увеличения количества хромосом актового. И мы решили за эти версии давать небольшое количество баллов, а именно 0,1. Например, одна версия, что большее количество хромосом позволяет реализовать более сложный план строения. В принципе, опять-таки, если мы будем рассматривать карася или человека, версия отпадает. Но действительно наблюдается такая закономерность, что мы нуклеоид бактерий можем считать за одну единственную хромосому. Причем существует такая интересная вещь, что, допустим, у них в бактериальной клетке с этим содержится 5 × 10⁻¹⁰ грамм ДНК. В эукариотической клетке содержится 6 × 10⁻¹⁰, то есть почти в 1000 раз больше ДНК. Причем в прокариотической клетке в среднем содержится 2000 генов, а в эукариотической 100 000. Вот, то есть явно наблюдается разница в размере генома. Вот. И способность получать разные клеточные вариации, обеспечивать разные органеллы у эукариотических организмов выше, чем у прокариотических. В этом плане мы можем говорить, что большое количество хромосом способствует усложнению плана строения. Вот только в этом. Вот. еще была одна такая версия, неправильная, но встречающаяся часто, что при большом количестве хромосом нет линий, идет синтез новой цепи ДНК. Это абсолютно неправильно. То есть в относительном скорости синтеза ДНК в эукариотическом организме, допустим, составляет 10 в 3 пар нуклеотидов в минуту, а в эукариотическом организме 100 пар нуклеотидов в минуту. Но при этом у эукариотических организмов есть много точек начала репликации, так называемые origin points. То есть ясно, что строго как эукариотический организм синтез идет в две стороны, по какой молекуле ДНК. А эукариотический организм синтез идет постоянно на каждом из отдельных участков, то есть копируется не вся ДНК, а ее кусочки, которые потом сшиваются. И скорость репликации как раз зависит именно от количества этих частиц, которые могут быть совершенно никак не связаны с количеством хромосом. С экстенциальными частицами закончили. Теперь малое, как маленькое количество хромосом, кроме прокариотических организмов, о которых мы уже говорили. Второй случай, случай паразитических организмов. Так, среди многоклеточных организмов минимальным количеством хромосом обладает лошадиная аскарида. Ключ, у нее всего две хромосомы. Для сравнения могу привести еще одноклеточный организм плазмодий, тоже паразитический организм и тоже содержит две хромосомы. То есть я не хочу сказать, что у всех паразитических организмов бывает по две хромосомы, но на яйцо редукция хромосом в связи с паразитическим образом жизни. Здесь версий хороших бывает больше. И версии, которые были в многих работах, то, что при малом количестве хромосом клетка меньше затрачивает энергии на деление, то, что она делится быстрее, может быстрее размножаться, то, что малое количество чисто хромосом позволяет упростить организацию, уменьшить организм. Еще хотела ваше внимание обратить на очень существенные ошибки, которые, как мне кажется, указывают на то, что недостаточно хорошо человек видит разницу между хромосомой и молекулой ДНК. Кто-то писал про ДНК, которая может состоять из тысяч хромосом. Кто-то писал, что хромосомы нужно впихнуть в клетку. Но хромосома — это фактически одна молекула ДНК всегда, но определенным образом упакованная с помощью белков. И это нужно очень хорошо представлять. ДНК эукариотического организма имеет длину до 2 сантиметра, а укладывается в хромосомы длиной несколько микрометров. Опять-таки, упаковка какая-то, сжимающая в 1000 раз. Вот, была такая ошибка, связанная с полиплоидией. Мы представили, что при полиплоидии существует запасная копия в случае мутации одной из хромосом. Эта версия неправильна по какой-то причине. Действительно, существуют полиплоидные организмы среди растений, более здоровые, более жизнеспособные, чем просто гиплоидные или каплоидные организмы. Но здесь ситуация такова, что какие устойчивые фолии и плоиды, как правило, обладают числом хромосом, кратным к оплоидному набору. То есть, если одна хромосома выходит из игры, фертилизм становится либо нефертильным, либо просто-напросто нежизнеспособным. Поэтому, если в одной хромосоме происходит летальная мутация, организм не выживает. Совершенно поразительная ошибка, что большая часть, что когда у организма много хромосом, то большая часть информации передается в дочернюю клетку. Это неправильно, потому что в дочернюю клетку всегда передается вся информация полностью, вся генетическая информация, которую может передать организм. Дальше одна версия, о которую мы давали либо ничего не давали, либо давали один балл в зависимости от того, как она была проиллюстрирована. Что при большом количестве хромосом увеличивается количество вариантов дочерних организмов. Это и так, и не так, потому что а речь как рекомбинация хромосом, которую мы все обычно связываем с конъюгацией, она имеет еще и другие проявления, такие как горизонтальный перенос в тех же самых бактериях. То есть, когда организм получает генетическую информацию не хромосомным путем, например, те же самые транспозоны, которые есть в хромосомах организмов эукариотических. Они увеличивают частоту мутаций на порядок. Вот. И от количества хромосом не зависит.
Так, я являюсь куратором проверки вопроса номер 5 11 класса. Вопрос, собственно, про то, почему не все гены из митохондрии транспортировались в ядро, а все-таки есть какая-то система генетической информации, находящаяся непосредственно в этих органеллах. Так, вообще при составлении этого вопроса старались как бы придумать что-то интересное и подразумевали то, что будут очень много версий. И когда начинали проверять работы, думали, что версий будет больше. К сожалению, не все так радужно оказалось. Версии были большей частью правильные, но, к сожалению, их было вот недостаточное количество. Потом приходилось перепроверять и увеличить количество баллов за каждую версию. Соответственно, я сейчас вам зачитаю те версии рабочие, которые мы оценивали в порядке увеличения количества баллов, которые мы за них давали. Ну, еще хотелось об общем сказать то, что часто писали просто ответ на вопрос, что такое митохондрии, их строение, рисовали цикл Крепса, там рисовали ферментные какие-то системы, АТФ, синтазу, транспорт там ионов, то есть вещи, которые никоим образом к вопросу не касаются. Конечно, баллы не снимали, как обещали за все это, но просто сложно было проверять, когда в работах много воды и ничего по существу. И те люди, которые имели представление о том, что митохондрии являются по одной из теорий симбиотическими прокариотическими организмами живой и эукариотической клетки, они, в принципе, базисные вещи о том, что прокариоты имели свой геном, и он в процессе эволюции постепенно переходил в эукариотический, в прокариоты именно симбиотические митохондрии хлоропласты. Вот, и те люди, можно сказать, лучше справились с задачей, нежели те, которые не знали, откуда берутся митохондрии, не знали теорию симбиоза. Опять же, саму теорию не надо было описывать. Итак, версии, которые заключались в том, что на перенос различных генетических конструкций нужна трата энергии, она оценивалась в 0,2 балла, и то, что сложно переносить различные белковые молекулы, различные генетические молекулы, в том числе и полимерные молекулы ДНК, в ядро из митохондрии, а проще перенести белок, нами оценивались также около 0,2 баллов. Дальше версия которая упоминала, что митохондрия просто бывшая прокариотическая клетка и больше никак не раскрывалась, о том, что вот в процессе эволюции происходил обмен информацией, что клетка подчиняла себе генетическую там, программу митохондрии, оценивалась также низко, если вопросы были развернуты с правильным описанием всех процессов, которые происходили, естественно, балл повышался вплоть до 0,7. Ну, затем еще почему не происходила передача в ядро, потому что в ядре и так имеется большое количество генов, они находятся в жестко регулируемой системе, и добавление новых элементов как-то изменит эту систему регуляции, скажем так, перегрузит ядро лишними элементами, увеличит время время синтеза там, матричной РНК на ДНК, и тем самым клеточный цикл удлинится, а митохондрии, вот, они отдельно от клеток существуют, реплицируются, удваиваются, и тем самым как бы уменьшается количество времени репликации ДНК ядерной, и параллельно с ней происходит митохондриальная репликация ДНК. Вот версии на эту тему оценивались в районе 0,3-0,5 баллов. Затем версия про то, что вот процесс эволюции идет до сих пор, и процесс переноса генетической информации из различных органелл типа митохондрий, хлоропластов, он продолжается, просто вот времени не хватило, также рассматривалось и оценивалось в зависимости от обсуждения. Гены, которые находятся в митохондриях, они транскрибируются, соответственно, с помощью митохондриальных систем транскрипции и регулируются именно в митохондриях. Если их, опять же, перенести в эукариотический геном, то перестанет действовать та система регуляции, характерная для прокариот, то есть это и различные ферментативные системы, и различные аппараты регуляции. Эта версия вот оценивалась в районе полбалла. Также отличаются рибосомы прокариотические от эукариотических. Если у нас будет синтезироваться белок, который находится уже с матрицей ДНК, который будет попадать в цитоплазму клетки, то просто рибосомы эукариотические не справятся с декодированием матричной РНК. Ну, версия, в принципе, имеет место на существование, но подвергается некоторым спорам. Теперь версии, которые нам больше всего понравились, которые мы давали от единицы до 1,5 баллов, ну, если вот в исправном критерии, то это от 2 до 3 баллов люди получали, это о том, что имеются белки в митохондриях, соответственно, которые считываются с матричных РНК, а те, в свою очередь, транскрибируются на ДНК. И если вот эти белки оказываются в цитоплазме клетки, то они запускают программу апоптозы, и клетка дохнет. Это версия, которая действительно очень высоко оценивалась, потому что она действительно так. Выход цитохрома С из митохондрии запускает программу апоптозы. Какое-то развитие этой темы также добавляло балл. Дальше, если подробно описывались отличия бактериальных там, генов от эукариотических генов и систем регуляции, также это высоко оценивалось. Говорили о том, что несколько генов в хромосомах могут быть организованы в оперон и транскрибироваться, соответственно, в составе этого оперона, что не характерно для эукариотических генов. То есть там каждый ген, он имеет свою сложную систему регуляции. Бактериальные, один регулирующий элемент, и дальше несколько генов, идущих подряд в составе оперона, которые под этим регуляторным элементом находятся и отдельно никак не регулируются. То есть разные системы регулировки, когда описаны на таком уровне, то человек получал 2 балла и выше. Ну вот, в принципе, это основные вещи, которые писали на данный вопрос. Хотелось бы на будущее, если будете кому-нибудь советовать, наверное, уже вот при подготовке к Олимпиадам, чтобы обращали внимание именно вот на точность формулировки своих мыслей и на множественность версий на пространство мышления.
Я
проверяла
6-й вопрос. Сейчас это был вопрос про рапанов, нейропсисов и прочих молекул. Не надо зачитывать. Черном море, были рапаны, были двустворки. Рапаны подали двустворки, численность держалась по мысли на одном уровне. Затем произошла вспышка численности вновь занесенного мимеопсиса, произошла резкая вспышка, а затем резкое уменьшение численности рапан. Почему? В вопросе было указано, что мы будем очень счастливы, если будет упомянута правильная версия. Мы не были очень счастливы, потому что она не была никем. На самом деле, что произошло вот как? Мимеопсис пытался на небольшой глубине, 15-20 метров, зоопланктон. Соответственно, когда он туда вселился, зоопланктон также входил ему в двусторок,
который он тоже передал, но это не нанесло очень большого урона, потому что большинство, вот именно основная популяция бутифлоров пряталась в зарослях филофлоры. Простите, водоросли. Зарослях водорослей. И поэтому рапана выедала только очень небольшое количество, причем выедала она его подчистую. Остальная как популяция сохранялась. А когда на нее поселил зоопланктон, соответственно, произошла вспышка численности фитопланктона. Это было упомянуто в нескольких версиях, но что потом произошло? Вспышка численности фитопланктона привела за собой замутнение воды, и, соответственно, к водорослям стало доходить гораздо меньше света. Заросли эти вымерли, и на следующий год просто вся популяция двустворов, которая была вообще, в принципе, на этой территории, была рапанами съедена. Соответственно, их было очень много, их там за годы накопилось, рапаны их съели, порадовались, съели они все, поэтому у них больше не стало еды, и они все вымерли. Вот. Значит, этого не упомянул никто. За что сразу ставился ноль? За какие версии? За версии, во-первых, полностью не понятого вопроса, когда люди писали только, как численность рапана уменьшается. Потому что в вопросе было ясно указано, что она сначала увеличивалась, затем уменьшалась. А сразу ставился ноль за предположение, что зоопланктон мог бежать от мимиопсиса, то есть за такое очень щедрое предложение наличия сознания зоопланктона, там, у фитопланктона, что они, значит, могут совершать вполне осознанные действия и менять место своего обитания. И ноль сразу ставился за версии серии мимиопсис ест рапану, рапана ест мимиопсиса. Во-первых, они обитают на разных уровнях. Мимиопсис 15-20 метров, рапан 50. И если они друг друга никак не могут, они не пересекаются. Это раз. Второе. Рапана, она... это такой моллюск с очень-очень крепкой раковиной. Минимум, кто может есть рапан, это краб. Поэтому представить, что маленький и не очень сильный мимиопсис ест рапану, это очень как-то фантасмагорично выглядит. Поэтому за эти версии тоже ставится ноль. Какие версии были достаточно распространены? Ну, в принципе, версий было очень мало кто понял вопрос. На самом деле, большинство версий было нулевых. Версии не очень дорогие, которые все-таки достаточно часто встречались, и которые наблюдали в себе какую-то логику, это во-первых. То, что мимиопсис способствовал снижению численности врага или конкурента рапан, понятное дело, что рапаны давали вспышку, затем у них кормовая база заканчивалась, и они давали резкий спад численности. Или что мимиопсис поедал врагов или конкурентов двустворов. Соответственно, двустворки давали вспышку численности, в связи с чем количество рапан тоже увеличилось, потом уменьшалось. То, что мимиопсис выделяет некие таинственные продукты жизнедеятельности, которые шли на питание двустворкам, и опять же двустворки увеличили свою численность, тоже оценивалось в полбалла. Это утверждение на полбалла. Затем некоторыми было замечено, что с 1947 по 1988 год прошло там приблизительно 40 лет, то есть вполне это могло все совпасть с полувековым циклическим колебанием. Численность рапана, это тоже была версия на полбалла, то, что просто вот такое вот совпадение. Затем была версия про то, что мимиопсис ел зоопланктон, а двустворки тоже ели зоопланктон, и так как им зоопланктон не хватало, они начинали массово умирать. Массово умирать, массово падать, и их массово поедали рапан. Это тоже была версия на полбалла. Еще версия на полбалла – это некий моллюск, который не был назван предполагаемый, начал истреблять мимиопсиса, мимиопсис ушел на дно и разрядил конкуренцию между двустворками и зоопланктоном, в честь чего двустворки опять же повысили свою численность и затем их поел рапан. Также была версия про то, что мимиопсисы все съели, а потом заразились инфекцией и вымерли. После чего, соответственно, резкая вспышка численности всех, а потом такой же резкий спад. Версии более осмысленные, которые оценивались с нами в один балл, это резкое увеличение численности зоопланктона после того, как мимиопсис его съел и съел его большую часть, и затем слегка вымер, то, значит, зоопланктон размножается гораздо быстрее, поэтому его стало очень много, и, соответственно, двустворки начали увеличивать свою численность, и рапан. Кстати, в целом, вот про то, как рапаны снижают свою численность, все написали правильно, вот про повышение гораздо меньше. Также, тоже связанное с освещенностью, была версия, что мимиопсис выел зоопланктон, и поэтому освещенность водорослей как раз повысилась, а вода стала более незамутненной, и, соответственно, двустворки, которые предположительно питались водорослями, хотя они фильтраторы, ну, тоже вполне может быть, соответственно, они тоже стали гораздо И версии хорошие, дорогие, на 1,5-2 балла. Это, во-первых, то, что после истребления зоопланктона возросла численность фитопланктона, и, соответственно, у дельфинов стала гораздо обширнее кормовая база. И версия про то, что мимиопсис ест планктон, соответственно, на дно оседает много органических веществ, которые раньше этот зоопланктон ел. Дельфинки начинают ей питаться. И в дальнейшем опять та же самая картина, что двустворок поедает рапана, ее становится много, потом двустворок мало, и рапана, соответственно, тоже мало.
Итак, господа, наше шоу близится к финалу. Последний, 7-й вопрос, который довелось проверять мне. Про что был вопрос, вы наверняка помните. Про то, что были вот такие замечательные последовательности. Сейчас, давайте я их нарисую, чтобы всем было все ясно. Так, это что такое? Это все рисунки, то есть различные рисунки. Нарисуем на самом деле только базовую последовательность без разных наложений. С, Т, С, 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 А, А, Ж, Ж, Ж. Здесь почти то же самое, но начиная с некоторого момента идет отклонение. Т, А, Г, С, С, Г. Отлично, все очень замечательно. С, С. А, С, Т, С, Г, С, Г. Так и вот, вам предлагалось философствовать на тему, какие выравнивания лучше и почему они могут быть лучше. Как выглядел бы идеальный ответ? Что каждое выравнивание – это не что иное, как некоторая гипотеза о том, какой механизм могут приводить к тому, чтобы у нас возникло такое положение дела. Так? Какие у нас механизмы могут приводить к изменению последовательности? Это мутация, инсерция, делеция. Так?
Мутация, в смысле, замена.
Да, либо замен, либо заменить, либо вставить, либо наоборот выпустить кусочек. Так? Так вот, соответственно, каждое из этих событий единично, да, и случайно. По крайней мере, если не вдаваться в более экзотичные варианты, скажем так, согласно классической теории. Более того, что мутация у нас более вероятна, чем инсерция и делеция. Обычно. Вот. А дальше просто берем эти три выравнивания и считаем, у кого, в каком варианте у нас должно произойти сколько каких событий. И сразу становится ясно, что в первом варианте, так как там средняя каждая последовательность 3 гэпа, да, 3 пропуска, инсерция делеция должно быть существенно больше, чем во втором и в третьем. Таким образом, первое у нас явно хуже. Потому что, если прошла мутация, может быть, достаточно легко, а инсерция делеция – это уже чуть более случайно. Так вот, какое лучше, второе или третье? А тут зависит от того, что мы считаем более или менее вероятным. По крайней мере, по моим подсчетам, во втором случае там должно быть 4 сдвига, либо инсерция, либо делеция, и 2 мутации. В третьем случае 3 сдвига, но то 6 мутаций. Какой из этих вариантов лучше, вопрос дискуссионный. Смотря что мы ищем, смотря... Есть такое понятие, как матрица. Матрица замены. Да? То есть в этой матрице мы служим для того, чтобы писать некоторый скор. Иным, Миша, понятно, некоторый счет. И если у нас там, допустим, не произошло никакого события, то у нас скор получается минимальный. Да? Соответственно, если событие произошло, то если, скажем, мутация Г на А, то маленький. Если мутация Г на С, то большой. Если у нас там прошла инсерция из леса, то возник гэп, возник пробел. Значит, совсем большое. Если у нас гэп чуть изменился, на самом деле ничего страшного. Потому что вставится ли выпуск, может как один уплотит, так и два, так и три, и сколько потребуется. Достаточно легко и свободно. Поэтому удлинение гэпа, как правило, почти ничего не стоит в этих матрицах. А дальше вот просто мы можем это обсуждать. Соответственно, еще один вопрос, который можно обсудить, что в тексте не было сказано, откуда взялась последовательность. Либо это просто последовательность нуклеотидов, либо это у нас часть гена какого-то белка. Если это часть гена какого-то белка, сразу же стоит вопрос о триплетах. В этом вопросе триплеты, да, это было достаточно редко упомянуто, с одной стороны, с другой стороны, не функционально. Потому что, как бы то ни было, все равно это гена триплета идет по данных вариантов последовательности, и так как у нас в каждой цепочке один одинаковое количество оснований, никакого сдвига рамки тут говорить нельзя. Рамка у всех находится в одном и том же месте. Да, конечно, можно подумать, кстати, что так никто и не сделал, что вот если рамка у нас проходит вот сейчас изображу, вот так, то это был бы наиболее вероятный вариант, потому что при этом случае у нас возникает минимальное количество инициальных мутаций. Но на суть вопроса это влияло, потому что выравнивание у нас на белковую последовательность никоим образом не влияет. И гэпы, то есть пробелы в триплеты никак не вставляются. Вот, а теперь какие были версии в приближении к этому идеальному ответу? Да, очень и очень многие заметили, что у нас в другом случае меньше сдвига. Следовательно, теперь не лучше. И так как сделали почти все, это заявление получало минимальный балл. Да, был совершенно логичный вариант, когда просто считали гэпы, чтобы их было меньше и меньше разрывов. Да, хороший вариант. Да, считали совпадения. Тоже хороший вариант. Еще лучший вариант – это считали несовпадения. То есть, вариант, на самом деле, не лучше, не хуже, просто он был более редкий. Сами понимаете, что считать совпадение, считать несовпадение – это даже не две стороны медали, а отражает чуть более глубинные связи. То есть, если мы ищем родственность между секвенсами, между последовательностями, то мы как раз считаем совпадение и считаем похожие мутации. Если мы ищем, задаем вопрос наоборот, да, чем не различается, то мы считаем именно несовпадение. То есть здесь это уже не разбить, вопрос зависит от постановки вопроса, что мы хотим от этих наложений. Дальше. Дальше опять-таки обсуждались двойные и недвойные гэпы. Хорошо это или плохо. Тот, кто это обсудил, получил дополнительный балл. Дальше. Про пуринопиримидины. Очень хорошая версия, к сожалению, редкая. То, что у нас вероятность замены пурина на пурин, она выше, чем вероятность замены пурина на пиримидин. По целому ряду соображений. Но тут из тех немногих людей, которые то есть, такие отметили, к сожалению, далеко не все помнили, какие из них пуринные, какие пиримидиновые. Для, на всякий случай напомню, что у нас А и Г состоят из двойного колечка, и они пуриновые, а С и Д из одного аромантического колечка и, соответственно, пиримидиновые. И, соответственно, все остальное было больше или меньше муть, оценим, иногда оцениваемые, иногда неоцениваемые, но по большому счету не влияющие. На чем, я думаю, можно закончить. Соответственно, поздравляю всех прошедших инструктур. Желаю всем прошедшим и прошедшим удачно поступить, куда они хотят. Надеюсь, что сюда, а может не сюда, кто его знает, может нам дать факт. Вот. И, соответственно, жду всех прошедших в своем кабинете молекулярной биологии и биохимии на втором туре. Спасибо.
Так, все, пожалуйста.